1 июля. Что лото может означать для человека, лежащего на одре болезни, я испытал на собственном сердце, которое страдает сильнее, нежели иной умирающий. Несколько дней ей придется провести в городе у одной доброй женщины, смертный час которой, по словам докторов, приблизился и которая в эти последние минуты пожелала видеть подле себя лоту. На прошлой неделе я навещал вместе с нею деревенского пастора в одном горном местечке в часе езды. Мы прибыли туда около 4 часов. Лота взяла с собой младшую сестру. Когда мы вошли во двор священника, осеняемый двумя высокими ореховыми деревьями, старик сидел на скамье перед домом и, увидев Лоту, тотчас оживился, позабыл про свою узловатую палку и поспешно поднялся, чтобы пойти ей навстречу. Она опередила его и принудила сесть, сама опустившись на скамью. Затем передала ему сердечный привет и добрые пожелания от своего батюшки, приласкала его младшего сына, чумазого, противного мальчишку, утешение старости. «Ах, видел бы ты, как приветлива была она со стариком! Как мило возвышала голос, чтобы он, уже полуглухой, мог расслышать ее слова! Как она рассказывала ему о молодых, пышущих здоровьем людях, неожиданно почивших в Бозе, расписывала достоинства целебных вод в Карлсбаде и хвалила его решение отправиться туда будущим летом, уверяла его, что он выглядит много лучше и бодрее, чем в прошлый раз. Я тем временем обменивался любезностями с его женою. Старик разговорился, а поскольку я не преминул одобрительно отозваться о прекрасных деревьях во дворе, дающих живительную прохладу, он почел своим долгом поведать нам их историю, хотя это и далось ему не без некоторого труда. Кто посадил то, что постарше, нам неведомо. Одни приписывают свою заслугу тому пастору, другие — иному, а молодое, то, что в глубине двора, ровесник моей жены, в октябре исполнится ему 50 лет. Ее отец посадил деревце утром, а она родилась вечером. Родитель ее был моим предшественником, здешним пастором, и уж так любил это дерево, что не сказать словами, да и мне оно дорого не меньше. Жена моя сидела под ним на балконе и вязала, когда я 27 лет тому назад бедным студентом впервые вошел в этот дворик. Лота осведомилась о его дочери. Он ответил, что та отправилась с господином Шмидтом на луг, к работникам. Продолжил рассказ. Как его полюбил старый пастор, а затем и его дочь, и как он сначала стал викарием, а после и сменил тестя на его посту. Едва успел он закончить свою историю, как в саду показалась пасторская дочка с упомянутым господином Шмидтом. Она с искренней сердечностью поздоровалась с Лотой и должен признаться, что она очень мне понравилась, довольно подвижная, статная брюнетка, с которой всякий рад был бы скоротать время в сельской глуши. Поклонник ее, ибо относительно роли господина Шмидта скоро не осталось у меня сомнений, с виду приятный, но молчаливый человек не участвовал в общей беседе, хотя Лота не раз пыталась вовлечь его в наши разговоры. Более всего, меня огорчило то, что, как я мог заметить по чертам его лица, необщительность его объяснялась не столько ограниченностью ума, сколько своенравием и угрюмостью. К сожалению, скоро это проявилось со всей очевидностью. Когда мы вместе отправились прогуляться, и Фредерика шла то рядом с Лотой, то рядом со мной, лицо этого господина и без того смуглое омрачилось и потемнело настолько, что Лота вынуждена была незаметно дернуть меня за рукав и подать мне знак, что я слишком уж галантен с Фредерикой. Меня же ничто так не раздражает, как привычка людей мучить друг друга, в особенности, когда молодые люди в отцвете лет, казалось бы, открытые для всех радости, отравляют друг другу жизнь желчными гримасами и лишь спустя время осознают всю непростительную расточительность и невозвратимость потерь. Меня разозлило дутье господина Шмидта, и когда мы, вернувшись под вечер в деревню, вместе ужинали молоком, я не смог отказать себе в удовольствии перевести разговор, коего предметом стали радости и горести мира, на нужную мне тему, и высказался более чем определенно о вреде дурного настроения. Люди часто сетуют на то, что счастья в жизни так мало, огорчений так много, не имея, однако, на то порою никаких оснований, начал я свою речь. Ежели бы мы с открытым сердцем принимали добро, посылаемое нам Господом на каждый день, и спешили насладиться оным, то достало бы нам и сил нести бремя зла в свой час. Однако дух наш не в нашей власти, — заметила жена пастора, — как много зависит от плоти. Когда нам не мужется, то ничто уж не радует нас. Я поспешил согласиться с нею. «Стало быть, — продолжал я, — не возбраняется нам рассматривать дурное расположение духа как болезнь и задаться вопросом, нет ли какого-нибудь средства против него?» «Превосходная мысль, — сказала Лота. — Во всяком случае, по моему мнению, многое тут зависит от нас. Я знаю это по себе. Когда меня что-нибудь раздражает или огорчает, я тотчас все бросаю и иду прогуляться в сад, напевая какой-нибудь контрданс, и даже не успеваю заметить, как все проходит. «Именно это и хотел я сказать», — подхватил я. «С дурным настроением дело обстоит совершенно так же, как с ленью, ибо это именно своего рода лень. Мы все в той или иной мере подвержены сей напасти, однако стоит лишь взять себя в руки, как дело вновь спорится, и работа доставляет нам истинное удовольствие». Фредерика слушала меня с большим вниманием, а кавалер ее заметил, что человек не властен над собою, в особенности над своими ощущениями. «Речь здесь идет о неприятных ощущениях», — возразил я, — «от коих каждый желал бы избавиться. Узнать же предел своих сил нельзя, покуда не испытаешь их. Конечно, если человек болен, он готов вопрошать о своей болезни всех докторов и для сохранения здоровья не остановится ни перед какими жертвами, не побоится никаких горьких пилюль». Заметив, что пастор напрягает слух, чтобы следовать беседе, я возвысил голос, обращая свои слова непосредственно к нему. «В проповедях своих служители церкви обличают столь многие пороки», — говорил я. «Однако мне никогда не доводилось слышать, чтобы темою пасторских наставлений становился угрюмый нрав». Теперь уже располагаемый замечательной проповедью Лафатера на сию тему, в коей, между прочим, говорится и о книге пророка Ионы. «Пусть этим занимаются городские пасторы», — молвил старик. «Крестьянин не знает дурного настроения. А, впрочем, порой это было бы не лишним и в наших краях. Во всяком случае, жене моей, да еще, пожалуй, господину Амтману, лишнее назидание, верно, не повредило бы». Все общество рассмеялось. Старик и сам от души посмеялся своей шутке, но сильный кашель, коим он тут же разразился, прервал на некоторое время нашу беседу. Затем господин Шмидт вновь взял слово. «Вы назвали дурное настроение пороком. Я нахожу, что это преувеличение». «Ничуть», — отвечал я, — «ибо свойство сие, коим вредим мы себе и ближнему своему, не заслуживает иного названия. Недовольно ли того, что мы не способны сделать друг друга счастливыми? Отчего же нам непременно надобно еще и отнять друг у друга простую радость, выпадающую на долю каждого? Укажите мне человека, который, пребывая в дурном расположении духа, пожелает быть настолько любезен, что поскорее уединиться, дабы не сеять вокруг уныния и тоску. Не есть ли дурное настроение всего лишь внутреннее наше недовольство своим собственным несовершенством, досада на самое себя, всегда сопряженная с завистью, которую питает глупое тщеславие? Видеть счастливых людей, обязанных своим счастьем не нам, есть для нас невыносимая мука». Лота улыбнулась мне, заметив волнение, с которым я говорил. Блеснувшие же в глазах Фредерики слезы еще более подстегнули мое красноречие. «Горе тому, кто воспользуется своей властью над чужим сердцем, чтобы лишить его простых радостей, рождающихся в нем самом. Никакие дары, никакие блага на свете не искупят одной единственной минуты радости, отравленной завистливой враждою нашего мучителя». Сердце мое в этот миг переполнилось, воспоминания стеснили мне грудь, и слезы навернулись на глаза. «Ты не в силах оказать друзьям своим больше услуги, нежели умножить их счастье, не лишая их радостей, но разделять с ними оны. Вот что надобно твердить себе всякий день», — воскликнул я. «Способен ли ты дать другу, терзаемому душевную муку, сотрясаемому опасную страстью, хотя бы каплю утешения, хотя бы немного утолить его боль?» «Когда юная подруга, чьи лучшие годы отравлены тобой, лежит на смертном одре во власти последнего страшного недуга, в полном изнеможении, устремив безучастный взор к небу, и смертный пот на бледном челе выдает близость роковой минуты, и ты стоишь в изголовье точно проклятый, внутренне корчась от противоречивого чувства, готовности на любые жертвы ради того, чтобы вдохнуть в холодеющее сердце хотя бы каплю бодрости, хотя бы искру мужества и сознание собственного бессилия. Воспоминание о подобной сцене, коей я был участником, обрушилось на меня с такой чудовищной силой, что, прижав глазам носовой платок, я поспешил удалиться. Лишь спустя несколько времени голос Лоты, звавший меня и напоминавший, что нам пора отправляться в обратный путь, вернул меня к действительности. О, как она бранила меня по дороге домой за то, что я все принимаю так близко к сердцу! Она говорила, что это меня погубит, что я должен поберечь себя. О, ангел! Я должен жить хотя бы ради тебя.
6 июля. Она все дни проводит у своей умирающей подруги, нисколько не меняясь. Все то же заботливое и милое создание, которое повсюду сеет радость и облегчает страдания. Вчера вечером она с Марианной и крошкой Мальхен отправилась на прогулку, зная о том, я встретил их, и мы пошли вместе. Через полтора часа воротились мы назад и приблизились к источнику на окраине города, который в свое время так полюбился мне, а теперь стал еще во сто крат дороже. Лота присела на низкую каменную ограду, мы же стояли перед нею. Я кинул взором уединенную рощицу, где сердце мое еще недавно сжималось от одиночества, и воспоминания об этом тотчас ожили во мне. «Милый источник», — молвил я, — «давно не наслаждался я твоею прохладой, все спешил мимо, не удостоивая тебя даже взглядом». Снизу по ступеням деловито поднималась со стаканом воды Мальхен. Взглянув на Лоту, я вдруг ощутил со всею полнотою то чувство, которое она вызывает во мне. Между тем Мальхен приблизилась к нам. Марианна хотела взять из рук ее стакан, но та воспротивилась. «Нет!» — воскликнула дитя с прелестнейшим выражением маленького личика. «Нет! Пусть сперва напьется Лота!» Искренность и доброта, с которой она произнесла это, привели меня в такой восторг, что я, не умею выразить его иначе, поднял малютку в воздух и крепко поцеловал ее. Она же вскрикнула и громко заплакала. «Вы поступили дурно», — сказала Лота. Я, пораженный ее словами, молчал. «Идем, Мальхен», — продолжала Лота, взяв ее за руку и увлекая вниз по ступеням. «Если быстро-быстро умыть личико свежую водицу, то ничего и не случится». И вот я стоял и смотрел, с каким усердием терла малютка свои щечки, с какой верой в то, что чудотворный источник очистит от любой скверны и избавит от позорной участи обрасти отвратительную бородою. И когда Лота сказал ей, что довольна, что опасность миновала, ребенок с прежним рвением продолжал тереть водой личико, как будто от продолжительности омовения зависел его исход. «Доложу тебе, Вильгельм, ни один обряд крещения не вызывал во мне большего пиетета, нежели эта маленькая сценка у источника. И когда Лота поднялась наверх, я готов был броситься перед ней на колени, как перед пророчицей, смывшей грехи целого народа. Вечером я не удержался и поделился радостью дневных впечатлений своих с одним господином, коим предполагал я найти живое участие, зная его острый ум, но не тут-то было. Он осудил Лоту, заметив, что не следует морочить детей, ибо это ведет к многочисленным недоразумениям и предрассудкам, от коих надобно оберегать человека с молодых ногтей. Тут пришло мне на ум, что господин этот 8 дней назад крестил свое чадо, и потому я поспешил переменить тему разговора, не изменив, однако, своего мнения, что с детьми надобно поступать так же, как Господь поступает с нами, оставляя нас в блаженном неведении относительно многих тайн бытия и лишь умножая тем самым наше счастье. 8 июля. Какие мы в сущности дети! Как жадно можем мы ловить чей-то взор! Какие же мы дети! Мы ездили в Вальгейм. Дамы отправились первыми в экипаже, и вот во время нашей прогулки мне показалось, будто в черных глазах Лоты... Ах, какой я глупец! Прости, но видел бы ты эти глаза! Буду краток, ибо мои глаза от усталости закрываются сами собой. Вообрази. Дамы сели в карету, а у подножки кружком выстроились юные В, Зельштадт, Одран и я. Дамы через окошко благосклонно болтали с этими беспечными юнцами, коим, конечно же, не занимать ни легкости, ни веселости. Я искал встретиться глазами с Лотою, но она, увы, переводила взгляд с одного на другого, только не на меня. Не на меня! Я единственный, чей полный отчаяния взгляд неотрывно прикован был к ней, не удостоился ее внимания. Сердце мое беззвучно взывало к ней стократным «Адьё!», но она меня не видела. Карета тронулась, проехала мимо. Я, глядя ей вслед, тщетно силился проглотить комок слез. И вдруг увидел шляпку Лоты, высунувшуюся из окошка, чтобы посмотреть. О, Боже, не на меня ли? Дорогой мой, теперь я лелею эту неопределенность. В ней мое утешение. Быть может, она оглянулась на меня. Быть может. Доброй ночи. О, какое же я дитя! 10 июля. Много теряешь ты, не видя того клоуна, в коего превращаюсь я всякий раз, когда в обществе говорят о ней. В особенности, когда меня спрашивают, нравится ли она мне. Нравится. Вот слово, которое приводит меня в ярость. Что же я должен быть за человек, коему Лота всего лишь нравится, чьими мыслями и чувствами не владеет она безраздельно? Нравится. Давеча меня спрашивал некто, как мне нравится Оссиан. Оссиан — легендарный кельтский поэт, живший по преданию в 3 веке. 11 июля. Фрау М. очень плоха. Я молюсь за ее жизнь, разделяя боль Лоты за эту несчастную. Мы встречаемся изредка у одной общей знакомой, и сегодня Лота рассказала мне об одном удивительном происшествии. Старый М, непревзойденный скряга и скопидом, всю жизнь притеснял и мучил свою жену, во всем ее ограничивая. Однако ей всегда удавалось действовать в обход его воли. Несколько дней назад, когда доктора признали состояние ее безнадежным, она велела позвать мужа и обратилась к нему с следующими словами. Лота стала свидетелем этого разговора. «Я должна признаться тебе в одном прегрешении, которое после смерти моей может стать причиной недоразумения и огорчений. До болезни моей я вела хозяйство со всей возможной осмотрительностью и бережливостью. Надеюсь, ты простишь меня за то, что я все эти 30 лет невольно обманывала тебя. С самого начала нашего супружества ты определил несоразмерно малую сумму на расходы по кухне и домашние нужды. Когда хозяйство наше окрепло и доходы умножились, ты не пожелал увеличить сумму моих еженедельных трат. Словом, не мне напоминать тебе, что, невзирая ни на какие нужды и расходы, ты требовал, чтобы я обходилась лишь 7 гульденами в неделю. Я безропотно исполняла твою волю и еженедельно брала часть прибытка из кассы, пользуясь тем, что никто не мог заподозрить хозяйку в воровстве. Я ни гроша не истратила понапрасну и со спокойной совестью отошла бы теперь в мир иной, если бы не мысль о той несчастной, которой предстоит вести хозяйство после меня и которая придет в недоумение, как мне удавалось сводить концы с концами. Ведь ты станешь уверять ее, что твоя первая жена успешно обходилась этой суммой. Я говорил с Лотой о странной слепоте наших ближних, которые едва ли могут не заподозрить неладное, видя, как домочадцы их обходятся 7 гульденами, в то время как расходы, видимо, превышают сию сумму. Впрочем, мне и самому доводилось встречать людей, кои без удивления, как должное, приняли бы дар пророка, пресловутый кувшинщик с неубывающим маслом. Третья книга Царств, 17:14-16. «13 июля. Нет, я не обманываюсь. В ее черных глазах читаю я искреннее участие во мне и в моей судьбе. Я даже чувствую, в этом смело могу довериться моему сердцу, что она, о, смею ли я вымолвить эти слова, равнозначные райскому блаженству, что она любит меня, как вырос я в собственных глазах. Тебе я не стыжусь признаться в этом, ты поймешь меня. Я сам себе кажусь божеством с тех пор, как она полюбила меня». Не знаю, дерзость это или чутье, но я не вижу в сердце Лоты места для моего соперника. И все же, когда она говорит о своем женихе, и в голосе ее звучит столько тепла и любви, я чувствую себя государственным преступником, коего только что лишили всех чинов, наград и шпаги. 16 июля. Ах, как стремительно бежит по жилам моя кровь, когда пальцы наши нечаянно соприкасаются, или моя нога под столом вдруг встретит ее ножку. Я отстраняюсь от нее, как от огня, но некая таинственная сила вновь неудержимо влечет меня к ней. У меня кружится голова и мутится рассудок. Ах, она в своей невинности и непосредственности не чувствует, как мучительны для меня эти маленькие вольности. А когда в увлечении беседы она кладет мне на руку свою ладонь или придвигается так близко, что я чувствую ее божественное дыхание, у меня темнеет в глазах, словно меня ослепила молния. О, Вильгельм! Если я когда-нибудь дерзну злоупотребить этим ангельским доверием и... Ты понимаешь меня. Но нет, я не настолько порочен. Хотя и слаб. Слаб! Разве это не порок? Она для меня святыня. Пред ней всякое вожделение пристыженно умолкает. В ее присутствии я не помню себя. Каждая частичка моего существа словно сотрясается невидимым ураганом. Есть у нее одна излюбленная мелодия, которую играет она на фортепиано с поистине ангельской силой, так просто и так вдохновенно. Стоит ей лишь взять первую ноту, как в груди моей мгновенно стихают боль, смятение и тоска. Какие бы чудеса ни приписывали волшебной силе музыки, я готов поверить даже в самые невероятные из них. Как меня трогают эти незамысловатые звуки, и как верно умеет она выбрать время для музицирования, нередко именно в ту минуту, когда мне хочется пустить себе пулю в лоб. Мрак и хаос в душе моей тотчас рассеиваются, и я вновь могу дышать полную грудью. 18 июля. Вильгельм, друг мой, на что человеку мир без любви? Какой прок в волшебном фонаре без света? Но стоит лишь поместить внутрь него лампочку, и тотчас на белой стене являются разноцветные картинки.
И пусть они суть всего лишь мимолетные видения, призраки, мы все же исполняемся счастья, когда стоим перед ними, как дети, и простодушно радуемся этим маленьким чудесам. Сегодня мне не довелось повидаться с Лоту, и я стал жертвою докучливых гостей. Что мне было делать? Я послал к ней своего слугу, чтобы иметь подле себя хоть одно живое существо, коему посчастливилось сегодня лицезреть ее. С каким нетерпением ждал я его, с какой радостью встретил. Я готов был расцеловать его и непременно сделал бы это, если бы у меня хватило на то духу. Сказывают, что банонский камень впитывает солнечные лучи и, полежав несколько времени на солнце, долго еще светится в темноте. Банонский камень — фосфорисцирующий шпат, обнаруженный в 1602 году в Италии близ Болоньи, древнее название Болоньи — Банония, и названный Болонский или Банонский камень. Таким же диковинным камнем казался мне и этот парень. Мысль о том, что взор ее касался его лица, его щек, его пуговиц, ворота его сюртука, делала все это в глазах моих святыней драгоценностью. В ту минуту я не уступил бы этого юношу и за 1000 талеров. Мне так отрадно было его присутствие. Только не вздумай смеяться надо мной. Скажи по совести, Вильгельм, какие же это призраки, если они доставляют отраду?
19 июля.
«Я увижу ее!» — восклицаю я, пробудившись утром и радостно приветствую солнце. «Я увижу ее!» — и одно это желание тотчас вытесняет из груди мои все прочие. Все-все сливается, растворяется в сей лучезарной перспективе.
20 июля.
«Последовать вашему совету и отправиться вместе с посланником в Энск я покуда не тороплюсь. У меня нет охоты оказаться под чьим бы то ни было началом. Да и всем известно, что он, к тому же, пренеприятнейший человек. Ты пишешь, что матушка моя желала бы видеть мою жизнь более деятельную, нежели теперь. Это меня рассмешило. Разве теперь мне не достает деятельности, и не все ли равно, что перебирать, горох или чечевицу? Все в этом мире, по большому счету, вздор и чепуха, и тот, кто выбивается из сил в погоне за деньгами, славою или еще чем-нибудь не из собственной страсти, не ради собственных нужд, но в угоду другим, всегда остается в дураках.
24 июля. Коль скоро ты просишь меня не оставлять рисование, я предпочел обойтись сей предмет молчанием, нежели извещать тебя о том, что занятие сие предано мною забвению.
Никогда еще не был я так счастлив, никогда еще не чувствовал так глубоко и тонко природу, каждый камешек и каждую былинку, и все ж, не знаю, как выразить это, изобразительное мастерство мое так несовершенно. Все расплывается и колеблется перед внутренним моим взором, так что я не в силах запечатлеть ни единого образа. Но я тешу себя обманчивой надеждой, что, будь у меня под рукою глина или воск, я бы верно сумел добиться желаемого. Если так пойдет и дальше, придется мне и в самом деле взяться за глину, и будь что будет, хоть лепешки. Трижды принимался я за портрет Лоты, и трижды осрамился. Это тем досаднее, что прежде мне без труда удавалось передавать сходство. В конце концов, пришлось мне удовлетвориться ее силуэтом.
25 июля.
Конечно же, милая Лота, я непременно все сделаю, исполню все ваши поручения. Сделайте милость, давайте мне их побольше и почаще. Об одном лишь прошу вас, не посыпайте более песком свои записочки ко мне. Облобзав сегодня послание ваше, почувствовал я, как скрипит он на зубах.
26 июля. Я уже не раз давал зарок не видеться с нею так часто.
Но как исполнить его? Каждый день, не выдержав искушения, нарушив слово, я вновь клянусь себе, завтра ты не увидишь ее. Но утром всякий раз вновь нахожу неопровержимый довод в пользу свидания и не успеваю опомниться, как уже стою перед ней. То она говорит вечером, вы ведь будете у нас завтра, и как могу я после этого усидеть дома? То дает мне поручение, и я считаю своим долгом лично доставить ей ответ. Или день выдается, уж больно хорош, и я отправляюсь в Вальгейм, оттуда всего полчаса пешего пути до охотничьего замка, и в такой опасной близости мне уже не под силу противиться соблазну. Раз, и я там. Бабушка моя рассказывала мне сказку о Магнитной горе. Корабли, подплывшие к ней слишком близко, в один миг теряли все свои железные части. Гвозди сами собой летели к горе, а несчастные мореходы тонули в пучине посреди рассыпавшихся досок и балок.
30 июля. Альберт вернулся. Я должен удалиться. Даже если он окажется лучшим, благороднейшим из людей, коего превосходство, предо мною, во всех отношениях я готов буду признать, это все же было бы непереносимо. Видеть его счастливым обладателем стольких добродетелей. Обладателем! Довольно, дорогой мой Вильгельм, жених пришел, дорогу жениху. Славному, добропорядочному человеку, с коим надлежит водить дружбу. К счастью, у меня не было при их встрече. Этого мое сердце не выдержало бы. Надо бы отдать ему должное, он в моем присутствии еще ни разу не поцеловал Лоту. Да вознаградит его за это Господь. Он заслуживает моей любви уже одним лишь почтением, с коим относится к Лоте. Мне он желает добра. Впрочем, сие обстоятельства скорее заслуга Лота, нежели его собственное благорасположение ко мне. В этом женщины чрезвычайно искусны и поступают мудро. Добившись мира и согласия между двумя своими поклонниками, они и сами не останутся в накладе, хотя подобные чудеса и нечасты. Между тем, не могу не признать своего уважения к Альберту. Его невозмутимость выгодно выделяется на фоне моего беспокойного нрава, который нельзя скрыть. Он тонко чувствует и умеет ценить доставшееся ему сокровище. Судя по всему, он редко поддается тоске и раздражительности, которые, как тебе известно, ненавистнее мне в людях более других изъянов. Во мне видит он человека незаурядного, а моя привязанность к Лоте, горячая радость, которой принимаю я все ее слова и поступки, умножают его торжество, еще более подливают масло в огонь его любви к ней. Быть может, он даже не мучает ее мелкими изъявлениями ревности, о том не берусь я судить. Во всяком случае, я на его месте не был бы столь беспечен и остерегался бы сей дьявольской напасти. Как бы то ни было, радости моей от свидания с Лотой пришел конец. Не знаю, как назвать это, глупостью или слепотой. Ах, не все ли равно. Название ничего не изменит. Я знал, что меня ждет, прежде чем вернулся Альберт. Я знал, что не смею добиваться взаимности и не добивался, насколько это возможно, подавлять в себе страстное влечение при виде такого совершенства. И вот незадачливый кавалер стоит, раскрыв рот, и в изумлении смотрит на соперника, который пришел, чтобы отнять у него возлюбленную. Стиснув зубы, я посмеиваюсь над своими муками, но вдвойне и втройне готов посмеяться я над теми, у кого уж предпасен для меня добрый совет — отступиться, и коли ничего изменить нельзя. Избавьте меня от этих участливых болванов! Я брожу по окрестным лесам, а, явившись к Лоте и застав у нее Альберта, сидящего в тенистой беседке, я терзаюсь сознанием своей ненужности, и оттого прихожу в судорожное веселье, дурачусь и кривляюсь, проказничаю и несу всякий вздор. «Ради Бога», — сказала мне сегодня Лота, — «прошу вас, постарайтесь обойтись без сцен, подобных той, что вы устроили вчера. На вас больно смотреть, когда вы впадаете в такое веселье». Между нами говоря, я стараюсь являться там в его отсутствии. Проведав, что у него дела, я мигом бросаюсь в путь, и всякий раз, как мне удается встретить ее одну, я чувствую себя на седьмом небе. 8 августа. Помилуй Бог, дорогой Вильгельм. Я вовсе не тебя имел в виду, броня людей, требующих покорности судьбе. Верь мне, я попросту не подумал о том, что и ты можешь придерживаться схожего мнения. И в сущности ты прав. Одного лишь не учел ты, дорогой друг мой. В жизни редки случаи, когда все можно решить посредством формулы «либо-либо». Чувства и поступки наши столь многообразны, оттенки и разновидности их столь же многочисленны, сколь градации меж орлиным и вздернутым носом. Словом, ты не станешь сердиться на меня, если, признав всю справедливость твоих аргументов, я все же предпочту ускользнуть в маленькую щелочку между двумя «либо». Либо говоришь, что у меня есть надежда получить руку и сердце Лоты, либо таковой нет. Первым случаем надлежит мне стремиться к цели, добиваться исполнения своих желаний, во втором — попытаться избавиться от мучительного чувства, которое грозит истощить все мои силы. Друг мой, легко сказать «избавиться». Можешь ли ты потребовать от несчастного, чья жизнь неудержимо тает под натиском жестокой, коварной болезни, чтобы он положил конец своим страданиям, свою рукою вонзив себе в сердце кинжал? Ведь мука, истощающая его силы, лишает его и мужества, решимости избавиться от этих страданий. Ты, впрочем, можешь ответить в тон мне другим сравнением. Разве не разумнее отсечь больную руку, нежели страхом и медлительностью обречь всего себя на верную гибель? Не знаю, право. Однако довольно нам дразнить друг друга сравнениями. Да, Вильгельм, порой я ощущаю приливы такого целебного, избавительного мужества. Если б знал куда, то не раздумывая бежал бы. Вечером. Дневник мой, забытый мною с некоторых пор, вновь попался мне сегодня в руки, и меня вдруг поразило, что я сам вполне осознанно, шаг за шагом, шел в эту западню. Что, ясно видя свое состояние, я все же действовал как дитя, и даже теперь, когда все представляется мне с еще большей отчетливостью, я не замечаю в себе ни малейших признаков исправления. 10 августа. Не будь я глупцом, я мог бы пребывать в постоянном блаженстве. Редко обстоятельства складываются столь счастливо, редко судьба благоприятствует человеку столь явно. Ах, как это верно, что счастье наше зависит от нас самих! Казалось бы, чего еще желать? Я принят как свой в прекраснейшей семье, старик любит меня как сына, малыши как отца, а Лота... Альберт, добрейшая душа, не омрачает моего счастья никакими изъявлениями недовольства или враждебности, но, напротив, осыпает меня знаками искренней дружбы. После Лоты нет у него во всем свете существа ближе меня. Вильгельм, ты бы заслушался наших трогательных речей, когда мы, гуляя вдвоем, беседуем о Лоте. Нет ничего нелепее этой дружбы, и все же ко мне часто приходят светлые слезы умиления. Он рассказывает мне о том, как добрая матушка ее, сходя в гроб, поручила Лоте хозяйство и детей, а Лоту — его заботам. Как с той поры она совершенно переменилась, как перед лицом горя, в неустанных хлопотах по дому, стала она настоящей матерью, и ни единый миг ее жизни не проходит без деятельной любви, без труда, но при этом не утратила она своего веселого, легкого нрава. Я молча слушаю его, срываю придорожные цветы, заботливо соединяю их в букет и... бросаю в медленно струящийся мимо поток, а потом провожаю взглядом до ближайшей излучины. Не помню, писал ли я тебе, что Альберт останется в здешних краях, получив должность и изрядное жалование от двора, при котором принят он более чем благосклонно. Немного видел я людей, могущих сравниться с ним в основательности и усердии к делам. 12 августа. Да, несомненно, Альберт лучший из людей в подлунном мире. Вчера вышла у нас с ним удивительная сцена. Я заехал к нему, чтобы проститься. Мне пришла охота отправиться верхом в горы, откуда я тебе и пишу. И вот, расхаживая взад-вперед по его комнате, вдруг обратил я внимание на его пистолеты. «Не одолжишь ли мне на дорогу свои пистолеты?» — сказал я. «Сделай милость», — отвечал он, — «если возьмешь на себя труд зарядить их. У меня висят они лишь про форма, ради формы, для видимости». Я снял со стены один пистолет, а он между тем продолжал. С тех пор, как моя осторожность сыграла со мной коварную шутку, я решил вовсе не брать их в руки. Я изъявил желание услышать сию историю. Однажды прожил я месяца 4 у одного приятеля в деревне, — стал он рассказывать. Среди вещей моих была пара незаряженных карманных пистолетов, и я спал спокойно. Однажды в дождливый полдень, праздно сидя в комнате, надумал я вдруг, сам не знаю как, зарядить оружие, рассудив, что сия мера окажется не лишнюю, если кому-нибудь вздумается напасть на нас. Ты ведь знаешь, как это бывает. Я дал их слуге, приказав вычистить и зарядить. Он же принялся дурачиться с девушками и пугать их. Один пистолет каким-то чудом возьми, да и выстрели, а в стволе оказался шомпол, который угодил одной девушке в правую руку, повредив большой палец. Вдобавок к отчаянным крикам, слезам и причитаниям, мне выпало еще и удовольствие оплатить услуги лекаря. С той поры я держу оружие незаряженным. Друг мой, какой прок в осторожности! Опасность ею не отвратишь. А, впрочем, как тебе уже известно, я люблю его. И все в нем устраивает меня, если не считать этих впрочем. Ведь само собой разумеется, что всякое общее правило имеет и исключение. Но уж таков этот человек. Решив, что сказал... нечто необдуманное, нечто чересчур общее, некую полуистину, он тотчас спешит с оговорками, уточнениями, разъяснениями и прибавлениями и не успокоится, пока от сути не останется и следа. Он и в этот раз сильно углубился в предмет, в конце концов я перестал слушать и вдруг, забавы ради, приставил пистолет ко лбу. «Фу!» — воскликнул Альберт, отнимая у меня пистолет. «Что за ребячество?» «Но ведь он не заряжен», — оправдывался я. «И что же из того?» — сердито молвил он. Я не могу даже думать о том, что люди способны дойти до такого безумия, чтобы застрелиться. Одна лишь мысль об этом вызывает во мне отвращение. «Удивительные существа эти люди, раз уж мы заговорили о них», — воскликнул я. «Как скоро они на определение? Это безумие, а это умно, это хорошо, а это дурно. Какой прок от определений? А подумали ли эти люди,
о скрытых предпосылках того или иного поступка. Знают ли они, наверное, причины, по которым сей поступок был совершен и даже должен был быть совершен? Будь так, они не стали бы торопиться со столь категоричными суждениями.
«Однако ты не можешь не признать, — отвечал Альберт, — что иные поступки по самой сути своей порочны, независимо от причин, по которым они были совершены».
Я кивнул, пожав плечами. «Но и здесь, дорогой мой, — поспешил я прибавить, — встречаются исключения. Верно, воровство есть порок, но если человек выходит с дубинкой на большую дорогу, чтобы спасти от голодной смерти себя и своих близких, чего он заслуживает? Сострадание или кары? Кто первым бросит камень в супруга, который в приступе праведного гнева предает смерти свою неверную жену и ее недостойного соблазнителя? Или в падшую девушку, которая в минуту искушения не нашла в себе достаточно сил противиться могучему призыву любви? Даже наши хладнокровные, глухие к мольбам судьи порой смягчаются и отменяют наказание». «Это совсем другое», — сказал Альберт, «потому что человек, увлекаемый своими страстями, теряет рассудок и уже не властен над собой, и мы смотрим на него, как на пьяного, как на безумца».
«О, благоразумный!» — воскликнул я с улыбкой.
«Страсть, опьянение, безумие! Вы смотрите на все это с такой невозмутимостью, так безучастно, вы поборники нравственности, броните пьяницу, презираете безумца, проходите мимо как пастор и благодарите Бога, как фарисей, за то, что вы не такие, как они. Я не раз бывал пьян. Страсти мои часто приводили меня на грань безумия, но я не раскаиваюсь ни в том, ни в другом, ибо это помогло мне понять, отчего людей, выдающихся, создающих нечто великое, нечто кажущееся невозможным, собратья и всегда рады были объявить пьяницами и безумцами. То же и в обычной жизни. Горько видеть и слышать, как любой более или менее вольный, благородный, неожиданный поступок немедленно становится поводом для возмущения. «Да он пьян! Да он сумасброд! Стыдитесь, трезвенники! Стыдитесь, мудрецы!»
«Ну вот, опять ты со своими фантазиями», — отвечал Альберт.
«Ты все преувеличиваешь, а между тем ты не прав уже хотя бы в том, что самоубийство, о коем идет у нас речь, сравниваешь с великими деяниями, ибо оно есть не что иное, как слабость. Разумеется, легче умереть, нежели стойко нести бремя жизни, полной тягот и лишений».
Я готов был уже оборвать разговор, поскольку терпеть не могу, когда собеседник на мою искренность и горячность отвечает пустыми прописными истинами. Однако я сдержался, так как подобные рассуждения не были мне в диковинку и уже не злили меня, как прежде.
«Ты называешь это слабостью?» — возразил я оживленно. «Сделай одолжение, не суди по одной лишь внешней стороне явления. Назовешь ли ты слабым народ, стонущий под непосильным игом тирана, если он, в конце концов, не выдержав, восстает и разрывает свои цепи? Человек, объятый ужасом от того, что в доме у него вспыхнул пожар, напрягает все свои силы и с легкостью выносит из огня тяжести, кои в обычных условиях едва ли сдвинул бы с места. Или другой, придя в ярость от нанесенного ему оскорбления, бросается один на шестерых и одолевает их. Это, по-твоему, тоже слабость? Друг мой, если напряжение есть сила, то отчего же чрезмерное усилие должно быть ее противоположностью?»
Альберт, посмотрев на меня, сказал: «Не сердись на меня, но примеры, приведенные тобой, кажутся мне весьма неудачными».
«Возможно», — ответил я. «Мне не раз доводилось слышать критику по адресу моей манеры изъясняться, которая будто бы временами напоминает пустую болтовню. Давай же попробуем иным способом вообразить чувство человека, решившегося сбросить для многих иных весьма приятное бремя жизни. Ибо лишь проникнувшись сочувственным пониманием, обретаем мы право судить о том или ином деле. Человеческая природа имеет свои пределы. Она способна переносить радости, боли, страдания лишь до определенной степени и гибнет, как только они превышают допустимый предел. Стало быть, вопрос не в том, силен или слаб человек, но в том, достанет ли у него сил вытерпеть меру выпавшего ему страдания, будь то душевные или телесные муки. И, по моему мнению, объявлять самоубийцу трусом столь же нелепо, сколь непозволительно винить в малодушии человека, умершего от горячки». «Парадоксально! Слишком парадоксально!» — воскликнул Альберт. «Не так уж парадоксально, как тебе кажется», — сказал я. «Согласись, смертельную болезнью мы называем то состояние человека, при котором природа его настолько поражена, что силы отчасти истощены, отчасти подорваны и не могут уже восстановить прежнего, обычного течения жизни, произведя некий благотворный переворот. А теперь, дорогой мой, перенесем это в область духа. Посмотри на человека во всей ограниченности его силы возможностей, на то, как действуют на него впечатления, как идеи овладевают всеми его помыслами, и час от часу растущая страсть в конце концов лишает его рассудка и ведет в погибель. Как бы отчетливо не видел невозмутимый, благоразумный человек опасные состояния своего ближнего, тщетны будут любые попытки его увещевать несчастного. Так же, как тщетны будут старания здорового человека, стоящего у постели больного, вдохнуть страждущего хотя бы каплю бодрости. Альберт объявил все это слишком отвлеченными рассуждениями. Я напомнил ему о девушке-утопленнице, которую недавно выловили в реке, и повторил ее историю. Славное юное существо, выросшее в удушающем тесном кругу каждодневных хозяйственных хлопот в беспросветном домашнем рабстве, не знавшее иных радостей, кроме воскресных прогулок в скромном, доставшемся ценою долгих усилий уборе, в обществе таких же неизбалованных судьбой подруг, да, пожалуй, танцев по большим праздникам, а еще живейшее участие в женских пересудах, коих предметом обыкновенно служит какая-нибудь ссора или сплетня. И вот пламенная натура ее чувствует вдруг таившееся доселе желание, день за днем возбуждаемой лестью мужчин. Прежние радости кажутся ей уже скучны, и, наконец, она встречает человека, коему ее неудержимо влечет неведомые ей чувства, и с коим она отныне связывает все свои чаяния, позабыв обо всем на свете, не слыша и не видя ничего вокруг, не чувствуя ничего, кроме него, единственного, неповторимого, сгорая от тоски по нему. Не испорченная пустыми забавами, привычными для ветреных кокеток, она устремляется к цели своей страсти прямой дорогой. Она желает принадлежать ему, в вечном союзе с ним познать всю глубину счастья, коего ей так недостает, насладиться разом всеми радостями, по которым истомилось ее сердце. Расточаемые ее избранником обеты, которые укрепляют ее в самых смелых надеждах, пылкие ласки, разжигающие ее вожделение, совершенно ослепляют ее душу. Сознание ее затуманено, она словно парит над землей в предвкушении долгожданного блаженства. Напряжение ее доходит уже до высшей своей степени. Наконец она простирает руки, чтобы объять мечту, и тут избранник покидает ее. Окаменевшая, объятая ледяным бесчувствием, стоит она на краю пропасти. Вокруг один лишь мрак, нет ни проблеска надежды, ни искры утешения, ни путеводной звезды. Ведь ее покинул тот, в ком полагала она всю свою жизнь. Она не видит бескрайнего мира, раскинувшегося перед нею, не видит многих других, могущих восполнить ее утрату. Она чувствует себя одинокой, покинутой всеми на свете. И вот в слепоте своей, раздавленной страшной бедой, бросается она вниз, чтобы задушить свою боль в лоне смерти. Вот, Альберт, эта история случилась уже со многими. Скажи мне, разве это не подобно болезни? Природа не находит выхода из лабиринта спутавшихся, противодействующих друг другу сил, и человек умирает. И горе тому, кто, глядя на эту трагедию, говорит «безумица». Стоило ей немного подождать, довериться времени, отчаяние отступило бы, другой пришел бы и утешил ее. Это все равно, что сказать «безумец умер от горячки». Стоило ему немного подождать, пока силы его вернутся, жизненные соки вновь придут в равновесие, уляжется волнение крови, и все было бы хорошо, и он жил бы по сей день. Альберт, которому и это сравнение показалось неубедительным, принялся возражать мне и в числе прочих аргументов привел следующий. «Я говорил всего лишь об одной простодушной девушке. Человеку уже разумному, не столь ограниченному, который видит шире и глубже, он при всем желании не находит оправдания. Друг мой!» — воскликнул я. «Человек есть человек, и те крохи разума, коими располагает тот или иной, либо вовсе бесполезны, либо не играют особой роли, когда разгорается страсть и теснит его к границе человеческой природы. Тем паче ежели...» «Но об этом в другой раз», — сказал я и схватился за шляпу. Сердце мое было переполнено от избытка чувств, и мы расстались, так и не поняв друг друга. Что, впрочем, неудивительно, ибо понимание меж людей всегда было редкостью. 15 августа. Поистине, ничего на свете так не повышает ценность человека, как любовь. Я чувствую, что Лота не хотела бы потерять меня, да и дети не мыслят уже своего существования без моего каждодневного присутствия. Сегодня я приехал в замок, чтобы настроить ее фортепиано. Однако до этого дело так и не дошло, поскольку дети неотступно ходили за мною по пятам, требуя рассказать им сказку. В конце концов, Лота сама посоветовала мне исполнить их просьбу. Я рассказал им любимую их сказку о принцессе, которой прислуживали одни руки без тела.
Уверяю тебя, что в роли сказочника я многому у них учусь и не перестаю удивляться тому действию, которое на них производит услышанное. Порой, рассказывая им какую-нибудь сказку во второй раз, я забываю ту или иную деталь, которую сам же выдумал на ходу, и заменяю ее другой, но они тотчас же поправляют меня, указывая, что в прошлый раз было иначе, так что мне теперь приходится учиться рассказывать их в неизменном виде, одним и тем же тоном нараспев. На этом примере я пришел к полезному заключению, что вторым исправленным изданием автор неизбежно вредит своему произведению, как бы ни шлифовал и не оттачивал он его форму. Первые впечатления всегда ярче и отчетливее последующих. Человек устроен так, что охотно верит в любые небылицы, и они так быстро и прочно укореняются в его сознании, что напрасны будут все попытки изгладить или вытравить их. 18 августа. Отчего же так бывает в жизни, что источник блаженства превращается в источник страданий? Широкое, горячее чувство упоения живой природой, возносившее меня на лучезарные высоты, превращавшее окружающий мир в рай, теперь обернулось для меня невыносимой мукой, злым духом, преследующим меня повсюду. Прежде, когда я обозревал с высокой скалы холмы за рекой и зеленую равнину, и все распускалось и цвело, когда я видел горы от подножия до вершин, покрытые высоким, густым лесом, маленькие долины, осеняемые светлыми рощами, а тихоструйная река медленно катила свои воды меж сонно лепечущих тростниковых зарослей, отражая жемчужные паруса облаков, раздуваемых ласковым дыханием вечернего ветра. Когда я слушал пение птиц под пологом леса или наблюдал пляску несметных полчищ крохотных мошек в багровых лучах заходящего солнца, последний отблеск которого высвечивал в траве гудящего жука, и жужжание, и таинственное потрескивание вокруг притягивало мой взор к земле, и мох под моими ногами, упорно добывающий скудную пищу из непроницаемой скалы, и сухой кустарник, ползущий по песчаному склону холма, открывали мне сокровенную, пламенную, священную жизнь природы, я заключал все это в свое горячее сердце. Чувствовал себя божеством посреди этого бьющего через край изобилия, и дивные образы бесконечного мира множились в моей душе, оживляя и расцвечивая все вокруг. Мрачные скалы обступали меня, бездны разверзались у моих ног, стремительные ручьи извергались с горных уступов, неслись мимо реки, и шум лесов и рокот гор наполняли мой слух. И я видел их ни на миг не прекращающееся созидательное взаимодействие и взаимослияние в темных зеленых недрах. Все эти непостижимые силы, а над землей и в Поднебесье тысячеликое сонмище многообразных живых тварей. Я видел людей, робко льнущих друг к другу, ищущих защиты и убежища в своих крохотных домиках, неутомимо вьющих свои гнезда и полагающих, что они властвуют над миром. Бедные глупцы, коим все видится мелким, поскольку сами они так малы. От неприступных вершин и пустынь, куда не ступала нога человека, до края неведомого океана реет дух предвечного Творца, радующегося каждой пылинке, внимающей и покорствующей ему. Ах, как часто в ту пору я с завистью смотрел на летящих мимо журавлей, вожделея перенестись с ними на другой берег бескрайнего моря, и спить из пенного кубка бесконечности, отведать кипучего напитка иной, высокой жизни, и хотя бы на миг ощутить в груди своей, сдавленной болезненным сознанием бессилия, драгоценную влагу, и ощутить блаженство существа, творящего в себе и через себя. Брат, лишь воспоминания о тех минутах служат мне теперь отрадой. Даже одно уже только усилие воскресить в душе ту невыразимую жажду, вновь попытаться облечь ее в слова взвышает мою душу, чтобы тут же дать мне с удвоенной остротой ощутить мучительность состояния, в коем я ныне пребываю. Перед моей душой словно подняли занавес, и зрелище вечной жизни превращается на моих глазах в черную бездну вечно разверстой могилы. Можешь ли ты сказать, это есть, когда все проходит? Когда все проносится мимо со скоростью урагана, не исчерпав и половины своего бытия, увлеченное бурным потоком, исчезает в волнах, а затем вдребезги разбивается о скалы. Ни на мгновение не прекращается в тебе и в твоих близких разрушительная работа, ни на мгновение не перестаешь ты сам быть разрушителем. Безобидная прогулка твоя стоит жизни тысячам бедных букашек, Один лишь твой шаг уничтожает строение, с таким трудом воздвигнутое муравьями, и обращает в могилу крохотный мир. О нет, великие земные бедствия, все эти потопы, смывающие ваши деревни, землетрясения, равняющие ваши города с землей, меня немало не трогают. Меня гнетет мысль о разрушительной силе, заключенной в каждой частичке мироздания, силе, которая не создала ничего, что не разрушало бы своего ближайшего окружения, не разрушало бы самое себя. Я содрогаюсь от ужаса, стоя меж небом и землей, в самом средоточии этих вечно взаимодействующих и противоборствующих сил. Я ничего не вижу, кроме всеядного, всепоглощающего чудовища, ни на мгновение не прекращающего свой страшный пир. 21 августа. Тщетно простираю я к ней руки утром, медленно всплывая из глубин тяжелых сновидений. Тщетно ищу я ее на своем ложе ночью, ищу во власти сладкого обмана, навеянного счастливым целомудренным сном, в котором я сидел с ней на лугу, покрывая ее руку поцелуями. Ах, когда я еще удурманенный ночными миражами тянусь к ней в полусне, а затем пробуждаюсь, из бедного сердца моего вдруг изливаются потоки непрошенных слез, и я безутешно плачу, вперев внутренний взор в беспросветную даль своего будущего. 22 августа. Это истинная мука, Вильгельм. Я пал в какое-то тревожное оцепенение, мою деятельную натуру словно разбил паралич. Я не могу сидеть праздно, но и не в силах что-либо делать. Я утратил воображение, стал безучастен к природе. Книги вызывают во мне отвращение. Теряя себя, мы теряем все. Клянусь тебе, порой мне хочется быть паденщиком, только чтобы, проснувшись утром, видеть хотя бы одну простую и ясную цель, связанную с грядущим днем, иметь хотя бы одно стремление, хотя бы одну надежду. Я часто завидую Альберту, глядя, как он сидит, погруженный с головой в бумагах и документах, и тешу себя иллюзией, что, будь я на его месте, мне было бы легче. Не раз уже, поддавшись внезапному порыву, хотел я писать к тебе и к министру и добиваться должности при посольстве, в кое, как ты уверял меня, мне не будет отказано. Я и сам верю в это. Министр очень добр ко мне и давно уже склоняет меня к тому, чтобы я занялся каким-нибудь делом. Всякий раз я ношусь с этой мыслью некоторое время, но стоит мне затем вспомнить басню про коня, который, присытившись свободой, предпочел ей седло и уздечку и был загнан насмерть. Гёте, вероятно, имеет в виду басню Стесихора о коне и олене, пересказанную Эзопом. Как вновь впадаю я в нерешительность. К тому же, милый друг, как знать, не есть ли моя жажда перемены положения всего лишь внутренняя, неизбывная тоска, которая станет преследовать меня повсюду? 28 августа. Нет сомнений, если бы болезнь моя была излечима, эти люди непременно избавили бы меня от страданий. Сегодня день моего рождения, вот чуть свет получаю я посылочку от Альберта. Еще вскрывая ее, с радостью обнаружил я один из розовых бантов, которыми было украшено платье Лоты, когда я впервые увидел ее, и который с того дня ни разу у нее не выпрашивал. В посылке оказались две книжечки в 12-ю долю листа. Гомер в Эдштейновском издании. Книги Гомера карманного формата, выпущенные амстердамским издательством Ветштейна в 1707 году, которым давно я хотел уже обзавестись, чтобы не таскать с собою по окрестностям эрнестиевы фолианты. Йоганн Август Эрнести, 1707-1781, профессор классической филологии в Лейпциге. В период 1759-1764 годов им был издан пятитомник Гомера с параллельными текстами, греческим и латинским. Вот видишь, как предваряют они мои желания, как щедро осыпают меня маленькими услугами и знаками дружбы, сто крат ценнее роскошных подарков, коими даритель в своем тщеславии унижает нас. Я непрестанно целую этот бант, упиваясь воспоминаниями о сладостнейших минутах, которыми так полны были те немногие счастливые, невозвратимые дни. Так уж случилось, Вильгельм, и я не ропщу, цветы жизни — суть лишь мимолетное видение. Сколько их вянет и обращаются в прах, не оставив и следа, лишь немногие производят плод, а многим ли плодам суждено созреть? И все же они есть, браты, и их не так уж мало. Так можем ли мы пренебрегать созревшими плодами, отказываться от них, предоставляя им вообще обратиться в тлен? Прощай. Лето выдалось чудесное. Я часто забираюсь на плодовые деревья в саду Лоты с длинным шестом и снимаю зрелые груши, а она стоит внизу и принимает их у меня. 30 августа. Увы мне, несчастному глупцу, предающемуся самообману. К чему эта буйная бесконечная страсть? Я молюсь уже ей одной. Воображение мое рисует мне лишь ее образ, и все вокруг существует для меня лишь в той мере, в какой оно связано с нею. Эта одержимость дарит мне порой несколько счастливых минут, а затем вновь гонит от нее прочь. Ах, Вильгельм! Если б ты знал, какими искушениями мучает меня порой мое собственное сердце. Проведя у ней 2-3 часа, налюбовавшись ее обликом, ее жестами, насладившись небесной музыкой ее слов, приблизившись к последней степени напряжения всех чувств, когда в глазах темнеет, все звуки доносятся как бы издалека, а в горло словно впивается рука безжалостного убийцы, и сердце бешено колотится в груди, спеша на помощь чувствам, но вместо того... только усиливает их смятение. Вильгельм, в такие минуты я уже не отдаю себе отчет, где я и что со мной. Порою, когда тоска оказывается сильнее моей воли, и Лота вовремя не успевает доставить мне утешение, позволив выплакать у нее на ладонях подступившую боль, я в отчаянии бросаюсь прочь, куда глаза глядят, радуясь любой крутой вершине или непроходимой чаще, терновнику, рвущему мое платье, шипам, впивающимся в мое тело. И тогда мне становится немного легче, но лишь немного. Иногда, изнемогая от усталости и жажды, я ложусь прямо на землю или глубокой ночью в глухом лесу, озаренном призрачным сиянием месяца, сажусь на искривленный ствол дерева, чтобы дать хоть сколько-нибудь отдыха своим стертым до крови ногам и забываюсь недолгим тревожным полусном. О, Вильгельм, одинокая хижина отшельника, в лосенице и вериге, показались бы мне теперь блаженством. Прощай. Я не вижу иного конца своим мукам, кроме могилы.
3 сентября. Я должен уехать. Благодарю тебя, Вильгельм, за то, что ты утвердил меня в моем незрелом намерении. Уже 2 недели вынашиваю я эту мысль покинуть ее. Я должен уехать. Она опять в городе у подруги. А Альберт... И я должен уехать. 10 сентября. Что за ночь, Вильгельм? Теперь мне все по плечу, я больше не увижу ее. О, как бы мне хотелось броситься тебе на грудь, дорогой друг мой, и поведать в слезах восторга о чувствах, переполняющих мое сердце. Вместо этого я сижу здесь, задыхаясь от волнения, тщетно пытаясь успокоиться, а утром на рассвете подадут лошадей. Она покойно спит и не знает, что никогда больше не увидит меня. Я сумел оторваться от нее, я нашел в себе силы в продолжении 2-часового разговора не выдать своего намерения. Но, боже, что это был за разговор? Альберт обещал мне тотчас же после ужина вместе с Лотою дожидаться меня в саду. Я стоял на террасе под высокими каштанами и в последний раз провожал взглядом заходившее за тихой рекою и зеленую долину солнце. Сколько раз я вместе с ней любовался отсюда этим величественным зрелищем. И вот... Я ходил взад-вперед по любимой аллее. Когда-то еще до того, как я впервые увидел Лоту, тайная магнетическая сила часто влекла меня сюда. Потом, в начале нашего знакомства, мы оба радовались, обнаружив общую привязанность к этому уголку природы, поистине одному из самых романтических рукотворных пейзажей, какие мне когда-либо доводилось видеть. Прежде всего, это широкий вид, открывающийся меж каштанами. Впрочем, кажется, я уже не раз писал тебе о том, как высокие стены, образуемые стройными шеренгами буков, обступают посетителя, и аллея становится все темнее из-за примыкающего к ней баскета, пока, наконец, не упирается в маленькую, закрытую со всех сторон площадку наподобие просторной беседки, от которой веет зловещим холодом одиночества. Я до сих пор помню священный трепет, охвативший меня, когда я впервые забрел в сей заколдованный уголок. В тот жаркий полдень в груди моей шевельнулось смутное предчувствие, что зеленые кущи эти однажды станут свидетелем и сладких нег моих, и горьких мук. Я уже около получаса предавался болезненному упоению мыслями о скорой разлуке и грядущей встрече, как на ступенях террасы послышались их шаги. Я бросился им навстречу, с трепетом схватил ее руку и припал к ней губами. Едва мы поднялись наверх, как из-за холма, поросшего кустарником, выглянул месяц. Говоря о том о сём, мы незаметно приблизились к темной беседке.
Лота вошла внутрь и села на скамью. Мы с Альбертом последовали ее примеру, но от волнения, не в силах усидеть на месте, я вскочил, встал перед ними, прошелся взад-вперед, вновь сел. Состояние мое было угрожающим. Лота обратила наше внимание на дивную игру лунного света, озарившего террасу в конце букового коридора. Великолепное зрелище, которое было тем поразительней, что вокруг нас царил глубокий непроницаемый мрак. Мы молчали. «Всякий раз, когда я гуляю при свете луны», — вновь заговорила Лота через некоторое время, — «ко мне непременно приходят мысли о наших умерших близких. Всякий раз меня переполняют чувства, связанные со смертью и с тем, что ждет нас за гробом». «Мы не исчезнем!» — воскликнула она звенящим от восхитительного волнения голосом. «Но скажите, Вертер, увидимся ли мы вновь, узнаем ли мы друг друга? Что говорит вам ваша интуиция? Что подсказывает вам ваша интуиция?» «Лота», — отвечал я, взяв ее руку и чувствуя, как подступают слезы, — «мы увидимся. Увидимся и здесь, и там». Я умолк, не в силах продолжать. «Вильгельм, вообрази, каково мне было услышать это именно в те минуты, когда в сердце моем уже поселилась боль разлуки. А знают ли о том наши близкие, покинувшие нас?» — продолжала она. «Чувствуют ли они наши радости и тревоги? Чувствуют ли, что мы поминаем их с горячей любовью? Образ моей матушки всегда рядом со мною. Когда я сижу посреди ее детей, посреди моих детей, и они льнут ко мне, как прежде льнули к ней. Когда я поднимаю затуманенный слезами взор к небу, желаю, чтобы она хоть на мгновение увидела нас, увидела, как я держу слово, данное ей в час смерти, быть матерью ее детям, с какой болью молю я ее. Прости, родная моя, если я не умею быть им тем, чем была им ты. Ах, ведь я делаю все, что в моих силах. Они одеты, сыты и, что еще важнее, ухожены и любимы. Если бы ты могла видеть наше согласие, любимая моя, святая, ты горячо восхвалила бы Господа, которого в последней своей, предсмертной, слезной мольбе просила о счастье своих детей. Так она говорила. О, Вильгельм, кому под силу повторить сказанное ею? Как могут холодные мертвые глаголы живописать эти небесные цветы духа? Альберт ласково прервал ее. «Милая Лота, пощадите себя. Я знаю вашу склонность к мыслям подобного рода, но прошу вас». «О, Альберт», — сказала она, — «ты ведь помнишь те вечера, когда мы втроем сидели за маленьким круглым столиком, проводив дорогу папа и уложив малышей спать? Ты часто приносил с собою какую-нибудь хорошую книгу, но до чтения ли было рядом с нашей доброй матушкой, с этой славной, нежной, веселой и не знающей праздности душой? Одному Богу известно, сколько раз по ночам бросалась я пред ним на колени, умоляя сделать меня похожую на нее. «Лота!» — вскричал я и, бросившись перед нею на колени, припал к ее руке, орошая ее слезами. «Лота! Благословение Господа и дух твоей матушки, да не покинут тебя!» «Ах, если бы вы знали ее!» — отвечала она, пожимая мне руку. «Она была достойной знакомства с вами».
Я едва не лишился рассудка при этих словах. Никогда еще не слышал я более лестных, более окрыляющих слов, обращенных ко мне.
И этой женщине суждено было уйти в расцвете лет, когда ее младшему сыну не исполнилось еще и 6 месяцев, — продолжала она. Болезнь ее продлилась недолго. Она оставалась спокойна и принимала свою участь с покорностью. Вот только мысли о детях, особенно о младшем, причиняли ей боль. Когда конец ее приблизился, она сказала: «Приведи их ко мне». Я исполнила ее просьбу. Они вошли в ее комнату, малыши, ничего не понимавшие, и старшие, убитые горем, и обступили ее кровать. И она благословила и поцеловала каждого, а потом, отослав их, сказала мне: «Будь им матерью». Я поклялась ей в том.
«Это нелегкое бремя, дочь моя», — сказала она. «Но ты чувствуешь, что значит материнское сердце, материнское око. Я не раз видела это по благодарным слезам в твоих глазах. Дай же братьям и сестрам твоим и то, и другое, а отцу — верность и послушание. Это станет ему утешением».
Она спросила о папа. Отца же в те минуты не было дома. Он ушел, чтобы спрятать от нас свою невыносимую боль, раздиравшую ему сердце. «Альберт, ты был тогда в соседней комнате. Услышав твои шаги и узнав, что это ты, она просила позвать тебя. И когда ты вошел, она посмотрела на нас с тобой спокойным, просветленным взором, в котором была вера в наше счастье, в наше общее счастье».
Тут Альберт порывисто обнял Лоту, поцеловал ее и воскликнул: «И мы счастливы! Мы будем счастливы!» Даже спокойный, рассудительный Альберт пришел в чрезвычайное волнение. Я же и вовсе не помнил себя. — Вертер, — молвила Лота, — и этой женщине выпала такая доля. Когда я вспоминаю, как на наших глазах уносили самое дорогое нашему сердцу, и никто не чувствовал это так остро, как дети, которые потом еще долго горестно сетовали, что черные дяди унесли их маму. Она встала, я же, придя в себя, остался сидеть, не выпуская ее руки из своей. «Уже поздно», — сказала она, — «пора возвращаться». Она хотела высвободить свою руку, но я еще крепче сжал ее. «Мы увидимся», — воскликнул я. «Мы непременно найдем и узнаем друг друга среди любого множества лиц и образов. Я ухожу». Ухожу по доброй воле, но если бы мне надобно было сказать навеки, у меня не достало бы сил. Прощай, Лота. Прощай, Альберт. Мы еще увидимся. — Надо полагать, завтра? — заметила она шутливо. Как больно отозвалось в моем сердце это завтра. Она же, отнимая руку, не знала, что... Они пошли по аллее, залитой лунным светом, а я, проводив их взглядом, бросился на землю и выплакал свою боль. Затем вскочил, добежал до террасы, успел еще увидеть, как мелькнуло внизу у калитки в тени высоких лип ее белое платье, вскинул руки, и оно исчезло.